Хорошо, Татьяна, вот такой вопрос. Вот есть виза там H2B, да? H2B. Я понимаю, что это для как бы неквалифицированных рабочих, да? Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Я просто никогда в жизни не
общался. Мы не занимались, потому что эта программа была, по-моему, даже закрыта какое-то время. Я не знаю, сейчас, если ее возобновили.
Для пролетариев?
Да. Потому что она была закрыта. А какое-то время назад, в 2004 году, я помню, у меня знакомые уехали из Владивостока по H2B визе.
Угу. Хорошо. Теперь, как-то у вас есть тут люди, которые там, скажем, по визе L или по визе И, там, через работу, или они как-то сами там уже?
Есть у меня сейчас один человек, который интересовался, по-моему, с вашего канала. Он хочет инвестировать, это есть виза E5, по-моему, виза для инвесторов, если инвестируешь $1 млн в экономику США.
Uh-huh.
Вот, но этот мужчина, мне кажется, уже не совсем понимает сложности, связанные с этой визой, что это требует не только инвестиций $1 млн, это требует того, что надо открыть еще бизнес.
Создание рабочих мест.
Бизнес, да, приносил определенный, естественно, какой-то доход в стране, вы платили налоги, платили заработную плату 10 работникам.
Но можно купить готовый же.
Можно купить готовый, как бы, да, но все сопряжено с определенными какими-то, естественно, трудностями и какого-то вот такого, что у меня есть деньги, даже если у меня есть $1 млн, это не гарантирует получение грин-карты абсолютно, и надо тоже это реально понимать. Что, возможно, проще попросить того же политического убежища, если там у тебя был какой-то бизнес, и потом настали какие-то проблемы, потому что многие же как раз уезжают из-за этого, которые занимаются бизнесом. Вот, просто у меня один есть конкретный пример. Мой хороший знакомый, друг, который мы живем рядом, сосед мой, он инвестировал $1 млн в экономику США, он занимался очень серьезным бизнесом. И по истечении, по-моему, даже 3 или 4 лет он не мог получить грин-карту. Потому что на протяжении того года, когда у него была компания, она была строительная, они строили дома. Когда-то работники увольнялись, я, по-моему, уже говорила. Потом он нанимал других. Не было ровно 10 работников каждый месяц, например.
Ой, господи.
Да, и он получил условную эту грин-карту на определенное там время, через какой-то срок, а перманентную, постоянную получил через 4 года, по-моему. Он потратил кучу денег на адвокатов, на эту строительную фирму, они построили дом. И вот я его встречала не так давно, как дела, мне говорит, плохо, потерял $1 млн, потому что снизил цену на дом с 5 до 4 миллионов.
Так надо было подешевле строить, что же он такие?
Ну, построил где-то в Лос-Алтосе, где-то рядом с вами.
Сосед.
Да, ну вот они могли бы продать, но это опять же к тому, что даже человек с деньгами, большими деньгами, не может иногда получить грин-карту здесь.
Надо понимать, если
надо понимать. Это надо со специалистом, чтобы адвокаты тоже были хорошие, надо им доверять, потому что, как я понимаю, адвокатам тоже выгодно, если человек не получает грин-карту на протяжении долгого времени, а постоянно отстегивает адвоката.
Мое все-таки понимание адвокатов не в том, чтобы они со старого клиента качать там по 3 копейки, а в том, чтобы быстро от него отвязаться, потом получить как бы ламп сам большой и на следующую перейти.
Это разные тоже адвокаты.
Ну, раз. Если у него нет большого количества новых, то, конечно,
да, ну или если такой жирный клиент, который постоянно тебе платит за что-то, постоянно надо решать какие-то вопросы, то, естественно, а человек, который приезжает с деньгами, естественно, опять же, он не знает ни английского, ему нужны люди, которые полностью себя ведут.
Танюш, а вот такой вопрос. Вот политическое убежище. Я понимаю, что сейчас вот с крымской проблемой на руках, фактически, вот где бы ты ни жил, там, допустим, на Украине, в России, абсолютно в любой точке, ты можешь прийти как бы с вескими аргументами. Вот у меня один парень говорит, вот я живу во Львове, он говорит, а что такое со мной может случиться, чтобы у меня были основания? Я говорю, так ты, наверное, ходишь там и ты требуешь, чтобы не только Крым, а и Донбасс бы отдали России, так вот, а тебя не любят за... Получается, что где бы ты ни жил, вот ты, может быть, не согласен, даже не с генеральной линией там чего-то, а вот с тем, что локально происходит. Скажем, в Донбассе ты можешь быть проукраинским, и у тебя проблема.
Ну,
во Львове
да,
ты можешь быть пророссийским, и у тебя проблема. В Крыму ты можешь быть пронатовским, или там еще кем-то. Да. То есть, фактически, даже, ну, то есть, элементарное желание, скажем, получить политическое убежище, элементарное действие к этому приложенное, позволяет человеку собрать просто пачку всего. Да. Слушай, если уже «Миру мир» плакат написал, да, и его замели там где-то в Кутузку, а ты представляешь, он напишет там, вот как в наше время дети говорили, «Миру мир, войне пиписка». Представляешь, если он с таким выйдет, или там Путину пиписка.
Ну, да,
представляешь,
да.
Что будет?
Ну, и, естественно, да.
Вот с вашего угла, так сказать?
Вот. Я разговариваю с клиентами, особенно те, которые из Украины, я им тоже говорю, что сейчас, наверное, самый такой момент, когда можно использовать ситуацию в любом случае с любой стороны. Либо ты действительно проукраинский, либо ты пророссийский, как-то это. Потому что действительно все события там происходят, есть гонения, есть угроза жизни, есть убийства.
Угу.
Просто позиция Америки, она же тоже интересная. А эта ситуация, может быть, сейчас как бы самый важный момент, именно те, кто, может быть, задумывается, уехать или не ехать, и делать это сейчас или позже, я рекомендую всем не тянуть. Потому что ситуация изменится, когда-то она стабилизируется через месяц, через два, и Украина станет, там, я не знаю, украинская, я не знаю, там, европейская, да, как бы Россия останется при своих интересах, как бы тогда уже не будет причины, может быть, выезжать.
Затихнет конфликт.
Да, когда все как бы стабилизируется, и внутри страны, конечно, будут происходить какие-то вещи.
Ну, дай бог, чтобы затихло, конечно.
Да, ну, естественно, никто не хочет войны, развязывания войны, само собой, но просто сейчас, опять же говорю, мне кажется, сейчас идеальный момент, именно потому что как раз все эти события сейчас происходят. Потому что потом, наверное, мне кажется, это все равно все уляжется, как бы. И
а вот с точки зрения процесса, вот не получится так, что вот человек приедет сегодня, там подаст, я не знаю, через там 3-4, 5-6 месяцев подаст на политическую убежище, а к этому времени все улеглось.
Возможно, да.
То есть такой оборот. Да,
я знаю один случай, это не относится к России, относится к Бирме. В Бирме тоже есть волнение,
да.
И у них там их король или президент, значит, девушка одна получила убежище, но ей дали грин-карту на один год. Сказали, через год мы посмотрим, как ситуация в твоей стране, если она нормализовалась, то ты можешь вернуться.
Что, бывает так?
Вот такой случай.
Я про
это относится конкретно к данному региону, я не знаю, потому что, как я уже говорила, они основываются на определенных сведениях, которые они собирают с каждых стран.
Да.
Поэтому, как бы, насчет, например, России, понятно, что наш, например, там, российский режим не сменится там следующие...
В этом смысле есть.
Декаду, да, например, что. Я не знаю, как в Бирме, может быть, там, опять же, происходит революция, свергают одного царя, приходит другой.
Да.
Происходит это, может быть, быстрее.
Чаще, может быть.
Да, да, да. Поэтому, как бы, вот. Но есть, да, такие случаи, поэтому, естественно, надо именно предугадывать то, что если ситуация стабилизируется, то уже ее нельзя будет использовать, может быть, так именно.
Я боюсь, что быстро не стабилизируется там. В том смысле, что как бы уже запалил огонь, то он дальше может своей жизнью дальше жить, понимаете?
Ну, сейчас уже там такие зачистки идут, и как бы народ, наверное, боится. Я просто предполагаю, боюсь того, что просто если будет продолжаться все эти репрессии, то народ, наверное, просто уже...
Да. Я вот, может быть, что хотел что сказать. Очень часто встречается, вот когда идет разговор об эмиграции, он обычно начинается с такого вопроса. Здравствуйте, Михаил, вот не могли бы вы мне посоветовать, как мне эмигрировать, потому что я вот не программист, И вообще у меня даже высшего образования нет, а политическое убежище мне не подходит, поскольку никто моей жизни там не угрожает, я не баптист, не еврей, там не пятидесятник, и вот как мне быть? Я это к чему? Вот, типичная такая фраза, но я считаю, что очень многие люди, когда речь заходит о политическом убежище, они что-то себе такое надумали на эту тему. И, может быть, кажется, как вьетнамские там эти на лодках выплывали в океан, там, и что-то такое должно такого драматизма произойти. Вот вы считаете, как бы, ну, скажем, на 100 человек, которые хотели бы эмигрировать, какой процент людей мог бы спокойно пойти, приложив какое-то разумное усилие и к тому, чтобы свою ситуацию осмыслить, и сформулировать как-то, да, четко, может быть, с помощью там специалиста и так далее. Какой процент, скажем, из 100 человек сколько бы могли реально пойти и достаточно уверенно получить политическое убежище, если бы они сказали, я пошел?
Наверное, 50% это точно. Если мы берем гипотетически 100 человек, которые могли бы подать на убежище, то все эти 100 человек могут подать, естественно, на убежище. Но опять же, каждый человек должен понимать, что политическое убежище происходит только в том случае, если тебя преследуют в той стране, в которой ты живешь, и у тебя угроза смерти, и угроза жизни твоей семьи, либо твоей лично. Значит, это должны быть какие-то серьезные вещи, да, будь то политические, религиозные, не знаю, там, сексуальное меньшинство, как бы, да, все это надо, естественно, понимать. Обращаются тоже люди, например, там, что-то кто-то у кого-то отобрал там где-то паспорт, и он говорит, я хочу подать на политическое убежище. Я говорю, это не причина, естественно, вам не дадут. Но любую ситуацию, естественно, можно каким-либо образом использовать, если там что-то у тебя в твоей жизни происходило. Либо даже, если такой ситуации никогда и не было, то при помощи, опять же, как мы говорим, определенных там специалистов составляются эти, так сказать, истории. Но каждый человек должен реально понимать, да, что это ему надо будет доказывать.
Вот есть такое, знаете, вот, люди начинают как бы предсказывать потенциальные разговоры, И вот, допустим, человек говорит, вот я, допустим, украинец, я живу в Крыму. И не дай бог, еще в Севастополе он живет. Значит, и там ему на улицу не выйти, и каждый день ему морду бьют, там и что-то такое. Вот я видел такие рассказы. И он говорит, я не могу подать на политическое убежище, потому что, ну, они же мне скажут, ну, так езжай в Украину, если ты украинец.
Да.
Скажут так?
Могут сказать, да. Он же украинец, у него есть украинское гражданство, рядом страна. Но опять же, сейчас в свете последних событий нестабильная ситуация и на Украине, как бы, то, наверное, как раз это и есть тот момент, когда можно использовать всю эту ситуацию, попросить политическую.
Ну вот, например, вот еврейская эмиграция массовая, да, беженская, никто же не говорил, а что вы тут это в Америку, в Канаду? Вот езжайте в Израиль, есть же Израиль. Чего туда? Не дай бог, там и не сказали, вот есть же Биробиджан. Чего же вам не поехать в Биробиджан, там у вас, да, недалеко?
Там тоже, да.
Недалеко от вас там, от Владивостока-то.
Ну, всю ситуацию можно, естественно, обосновать. Опять же, как мы говорим, есть определенные специалисты, которые помогают в этих случаях. Понятно, что есть, что можно куда-то вернуться или что-то еще. Конечно, можно поехать там, я не знаю, и в третью страну, не обязательно в Америку. Каким-то образом это все объясняется. Опять же, Америка такая страна, которая толерантная к любой национальности, поэтому они принимают беженцев или политических.
Сейчас, говорят, очень много сирийских беженцев в Европе, в Испании, говорят, сейчас что-то наплывет невероятно.
Ну, там всегда много.
В Америке я не вижу пока.
Ну, Америка сама привозит. Таких беженцев они привозят сами. Они же там открывают какие-то лагеря, например, там, в странах Африки или там где-то еще. И там они уже принимают беженцев. Как вы мне спрашивали, разницу да, между, например, политубежищем и беженством. Беженцев они привозят сами. Им не надо приезжать сюда и просить. Они уже получают все там. Они их сами привезут
вот
и поселят,
поселят
там, где надо. Да,
в мне в Москве дали статус беженца.
Вот, да. Поэтому как бы люди должны понимать, что должна быть серьезная причина, но, естественно, с помощью определенных людей, как бы лиц есть, которые помогают с этими историями, как это все правильно преподнести, как это правильно рассказать, как это оформить.
Бывают люди с хорошей историей, они не в состоянии не сформулировать, не рассказать,
бесполезно.
И даже понять не в состоянии, что у них есть история.
Да, да, да.
А есть люди без всякой истории, которые такой спектакль разыграют, там
консул плачет. Да, офицер пусть и слезу, и даст грин-карту и скажет, бери и живи
вот
здесь.
Из вашего, так сказать, опыта общения с людьми, разных таких разноплановыми людьми, какой процент людей, обращающихся за политическим убежищем в стране, получает его на первом же этапе разговора с иммиграционным офицером, без того, чтобы в суде оказаться?
Ну, это процент достаточно большой. Я, наверное, скажу из тех случаев, которые знаю лично я, людей, которые прошли через меня, наверное, это сейчас будет процентов 50 на 50.
Вот так?
Да. Но у меня не так много клиентов, которые приезжают просить политическое убежище, скажу сразу. Вот недавно мы стали сотрудничать с одним иммиграционным специалистом, как бы сейчас таких людей появляется больше. Вот, сейчас все, мы только начали недавно, поэтому сейчас у меня несколько человек в процессе, некоторые на подходе, и как бы вот, наверное, где-то через год, даже раньше, через полгода, наверное, я смогу сказать уже какую-то статистику конкретно вот меня и этого всего.
Вы меня так, меня иногда ругают, что там перебиваю там собеседник, но я просто как что-то такая мысль проскользит, я прям я боюсь забыть. И вот это такой вопрос. Если есть человек, потому что нас смотрит много народу, и видео, допустим, вот на иммиграционную тему мы можем с вами легко там за год там 10, 15, 20 тысяч просмотров видеть. Если кто-то, например, говорит, я вообще не знаю, как мне быть. Вот, они ко мне обращаются, я откуда знаю, как им быть. На вас можно, например, сказать, поговорить с Таней, и она прикинет твою ситуацию и скажет тебе, как бы надо было бы. Вот вы готовы, чтобы я на вас скидывал народ?
Ну, скидывать народ можно, конечно, и пусть спрашивают, но просто очень невозможно физически отвечать всем, уделять каждому, например, там по часу, там даже полчаса. Есть люди, которые задают какие-то вопросы, просто я могу уделить каждому, например, минут 15, но я бы хотела, чтобы эти люди хотя бы имели список конкретных вопросов, когда они со мной разговаривают. И мне проще разговаривать, я всегда отсылаю сначала анкету, которую мне должны заполнить. И там я вижу те данные, которые нужны мне, чтобы оценить ситуацию, да, такие, как там работа, должность, доход.
Ну хорошо, в скайпе как вас найти?
В скайпе меня можно найти, да, поэтому
контакты мои
везде есть.
Я дам ваш скайп в описании к видео.